Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Географ, историк и филолог Павел Полян представил в Петербургском музее Анны Ахматовой свою новую книгу «История мор» или «Трепанация памяти» о том, как политики калечат историю, переиначивая ее ради своей выгоды. О понятии исторической правды и о проблеме переписывания истории мы разговариваем с автором книги «История мор» или «Трепанация памяти» Павлом Поляном при участии историка литературы Бориса Фрезинского. Павел Маркович, прежде всего, расскажите, пожалуйста, как появился ваш неологизм «История мор», который стал заглавием книги?
Это такое нескладное слово, в то же время не более эклектичное, чем, скажем, Петроград, да, которое действительно построено по образцу слова «голодомор», а «голодомор» отличается от голода прежде всего тем, что в нем, безусловно, присутствует некая политическая воля этого мора достичь. То же самое здесь, то есть некие убиения или процесс, или акт борьбы и убийства, или изнасилования истории, политикой прежде всего, вложено в это слово «история мор», может быть, неуклюже, а может быть и нет. Кажется, оно начинает потихонечку приживаться.
То есть вы пишете не о тех или иных фактах истории, а о том, как их пытались использовать власти, искажать?
Главный нерв этой книги, это, если угодно, вот борьба Давида с Голиафом. Под Давидом, если можно так выразиться, в качестве его мы имеем историю, а Голиаф – это вот власть и политика, и все что угодно. Мы знаем, что в долгосрочной перспективе все равно победа за Давидом, за историей, а вот краткосрочной, даже иногда среднесрочной, Голиаф оказывается сильнее, потому что у него есть чем побивать Давида. Поэтому книга-то выстроена таким образом, что здесь есть раздел и довольно большой, посвященный в том числе тем, кого я называю рыцарями памяти. Да? То есть это борьба памяти и беспамятства, если угодно. И раздел, который я называю агентами беспамятства. Да? Тоже, опять-таки, пользуюсь вот некоторыми коннотациями слова «агент», который у нас сегодня существует. А то вот первые два раздела, они посвящены как раз, ну, некоторой эмпирике советской, там, гулаговско-депортационной, допустим, составляющей такого исторического пласта. А Второй мировой войне, как советской стороны, так и немецкой. Вначале некая попытка потеоретизировать, что такое историамор, чем он является, что в него входит, что не входит. Наверное, процентов 90 этой книги – это некие тексты, которые уже были написаны. Но все эти тексты, буквально все, были под эту общую идею переделаны, и некоторые были написаны специально.
Вопрос к Борису Фрезинскому. Как вам кажется, «История мор» – это удачный неологизм?
Во всяком случае, он сегодня актуальнее, чем был раньше. И дальше, по-моему, актуальность только будет возрастать. Значение этого названия и шапка книги на самом деле много обещает. Я надеюсь, что Павел Маркович наберется духу и от Холокоста, и прочих вещей, которые уже так мемориально совершенно, перейдет к каким-нибудь отечественным прелестям.
А что вы считаете заслуживает внимания больше всего?
Очень многое из того, что творится. Одна только комиссия по противодействию фальсификациям в истории, наносящим ущерб России.
А у меня есть статья об этом. Ну, комиссия по Челов-Бозе еще в 12-м, кажется, году.
Ну, они выпустили перед этим грандиозный такой толстый том Политбюро о деле Берии, где половина фальсифицированных документов.
Ну, вот в первом разделе «Память о ГУЛАГе и депортациях» я бы, пожалуй, может быть, действительно выделил ту статью, которая посвящена вопросам того, как память о депортациях отражается в тех или иных действиях и памятниках, установленных на территории бывшего Советского Союза 23 февраля. И это не только день защитников Отечества, это день начала депортации вайнахов, ингушей и чеченцев.
Я напомню, что как раз вот в эти дни мы услышали в новостях, что в Ингушетии запретили прославление Сталина, и Кадыров тоже его проклял.
Это все, конечно, милые жесты, но лучше бы Кадыров не менял тонуса этой даты в своей республике и не приурочивал отмечание памяти о депортациях ко дню смерти своего отца, а именно вот в эти дни как-то отмечал эту дату, хотя бы так, как в Питере это происходит у Славицкого камня, зачитывались имена тех, кого депортировали. Как раз той статье, про которую я начал говорить, это тоже нашло свое отражение. По-разному у представителей разных депортированных народов увековечена память об этом. Те из них, которые имеют свою такую внутрироссийскую государственность или вообще какую-то свою государственность. У них это ситуация одна. И тем не менее, только калмыки взяли это в свои государственные руки, и памятники небольшие, кстати, очень скромные памятники на кладбищах, все они поставлены за государственный счет, когда был у руля Елюмжинов. А в подавляющем большинстве других случаев это все-таки инициатива и гражданского общества, поддержанная в той или иной степени этими государственными образованиями. А как же быть тем, у кого нет такой государственности? Как быть немцем, как быть крымским татаром, как быть туркам-исхитинцам, память о депортации которых почти ничего не известно. Это другая ситуация. Там, кроме гражданского общества, ничего нет. Но, как ни странно, именно они, в частности немцы, оказались первыми у начала попыток увековечения памяти. Это особенно там, где были очень жестокие лагеря трудармейцев. Там возникли первые памятники. С ними были разные проблемы и вандализм, и что угодно. Но они устояли, и это поддерживается с очень малой степенью участия государственных структур. А вот самое удивительное – это как раз чеченский вариант. Ведь при Дудаеве был поставлен памятник, гневный, рассерженный памятник, «Не забудем, не простим» примерно такого содержания. Там был текст. И это была рука с кинжалом. Совершенно другая смысловая нагрузка. Единственная такая была. Это было при Дудаеве. И это было в центре города. Потом вот было решено по ходу реконструкции Грозного, вы знаете, он сейчас совершенно по-другому выглядит, чем при Ермоломе Воронцове, и это не вписывалось в этот план. Значит, памятник остался за высоким забором, выглядит сейчас достаточно бледно, судя по тем фотодокументам, которыми я располагал. А у этого памятника были еще собраны специальные камни из разных мест Чечни, которые как бы вот такую регионализацию этой депортации собой символизировали. И эти памятные камни были перенесены примерно туда, где находится мемориал памяти убиенного Ахмада Кадырова. А значит, это как-то вот они должны с этим тоже синтезироваться, как... Ну, некая такая синтетическая скорбь чеченского народа по основным преступлениям 20 века, к которым относятся не только депортация, но и убийство на стадионе отца Кадырова. Странное очень с точки зрения истории, с точки зрения историзма, с точки зрения исторической памяти решение, по-моему, вполне себе историаморфное.
Второй раздел книги – это память о войне.
Не один Советский Союз пробует себя вот в этом жанре. Кстати, если бы книга выходила позже, то там обязательно была бы статья и о том, что сейчас, вот, буквально сейчас, вот в эти месяцы, эти недели, происходит в Гданьске, Второй мировой войны музей, где должен был открыться, или, может, как раз в эти дни открывается, даст Бог, где новое, как бы, правое правительство Польши пытается сгнобить всю идеологию, концепцию этого музея. Я это очень хорошо знаю, потому что вхожу в совет историков этого музея, и все это начиналось на моих глазах, продолжалось, и вот сейчас на финише едва-едва, ну, еще как бы вопрос не кончен, все это в судах. Вопрос этот продолжает быть подвешенным, то есть то ли европейский взгляд на Вторую мировую войну, который был более или менее выражен в концепции тех, кто этот музей делал, или как хочет партия, которая сейчас у власти, чтобы это был просто музей польского героизма и польских страданий. Как бы это музей Вестерплатта. Вестерплатта – это часть Гданьска, с которой, собственно, началась Вторая мировая война с выстрела по Вестерплатте с немецкого крейсера. И там отчаянное героическое сопротивление было оказано, и восстание.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О книге «История мор» или «Трепанация памяти» мы говорим с ее автором, географом, историком и филологом Павлом Поляном и историком литературы Борисом Фрезинским. Павел Маркович, что хочется спрятать вот там тем, кто не позволяет открыть музей в том виде, в каком вы его хотите открыть?
В этом музее там есть действительно попытка посмотреть, хотя это очень сложно, у каждой страны все это трансформировалось, есть своя историография, и там это была сделана попытка это как-то друг с другом совместить и уложить, и получить такое панорамное представление о Второй мировой войне. Очень сложная задача, и тем не менее именно ее ставили перед собой устроители.
Какие-то части панорамы хотят исключить из этого?
Абсолютно все, кроме того, что героизм и страдания польского народа во Второй мировой войне. Это напоминает мне немножко первые годы музея в Освенциме, когда о том, что в этом месте Аушвица, так сказать, были еще евреи, это именно со словом «еще». можно было говорить. Это тоже лагерь создавался как лагерь для польских неблагонадежных людей в 1940 году. Он только потом поменял свой статус. Сначала на концлагерь, потом на лагерь смерти, лагерь убийства. Не только евреев, но главным образом евреев. И вот в экспозиции первоначальной Освенцимского музея эта тема еврейская, да, и тема этого Холокоста, ну, практически отсутствовала. А были только польские дела. Я в этом вижу некоторое более общее звучание, что вообще ожидает. Как бы Европа сейчас будет править. И, да, и Польша, и Венгрия – это только первые ласточки этого правления. И вот когда история будет приходить в соприкосновение уже с находящимся у власти правым креном, да, сейчас у нас крен левый, а вот будет правый крен, то вот будет так искрить. И стоит об этом подумать и отдать себе в этом отчет. Но это то, чего нет в этой книжке. А в книжке, например, есть о военнопленных. Смотрите, какая коллизия. Значит, война началась, Великая Отечественная, в 1941-м, Вторая мировая, в 1939-м. Те, кто были красноармейцами, это люди, да, 1922-1921 года рождения. То есть эти люди, практически их живых нет. Их осталось, может быть, несколько сот человек. Такая, казалось бы, с точки зрения истории, очевидная вещь, как признание советских военнопленных не самыми обычными, стандартными и подверженными правовому полю Женевской и прочих конвенций военнопленными, а тем, кем они были, да, у них совершенно был другой статус. Не такой, как у английских военнопленных в немецком плену, не такой, как у американских и даже у польских, хотя с польскими уже начинаются югославскими какие-то нюансы. Это были совершенно бесправные люди, которые гибли миллионами, которые в итоге по количеству жертв занимают твердое второе место после евреев, как минимум до весны или лета 1942 года лидировали в этом странном соревновании. Их было больше убитых. Очень много их погибло именно осенью и зимой 1941-1942 годов, когда казалось, что война будет короткой, и они не нужны. Потом они оказались нужны, и их смертность, она не исчезла, но она стала более медленной. И вот современная Германия, да, не то чтобы Третий Рейх, или даже не те 60-е годы при Аденауэре, когда еще очень много было разных реликтов в государственном устройстве и в государственных чиновничестве. Вот современная Германия, это уникальный случай в истории, согласившись на то, что она признает и настаивает, и переживает свою историческую вину, и готова отвечать, по крайней мере, не рублем, так маркой, да, не маркой, так евро, она сделала все для того, чтобы исключить из круга этих жертв, которым что-то причитается и которых признают в этом качестве, советских военнопленных. При том, что не было ни одного немецкого историка, который поддерживал бы эту государственную политику своей страны, потому что тут невозможно. Факты таковы, факты однозначны, спорить тут не о чем. Но закон о компенсации и об этом фонде, который выплачивал компенсации жертвам принудительного труда, в том числе остарбайтерам, в том числе разным категориям еврейских жертв, он был устроен так, что даже судиться нельзя было в Германии по поводу советских военнопленных. Считалось, что да, вот есть международное право. Международное право предполагает, что военнопленные – это предмет совершенно других каких-то переговоров. И вот советские военнопленные были приравнены к английским, американским, французским, польским. А это исторически абсолютная ложь. Да, сказать, вот, собственно, историамор – это, если угодно, это еще торжество лжи. Историки, общественные организации продолжали этим заниматься, воздействовать на депутатов Бундестага. И вот в 15-м году, в мае, бундестаговские депутаты от партии левых и, кажется, от партии зеленых внесли законопроект, который с блеском прошел, о том, что вот надо заплатить все-таки советским военнопленным, надо признать нашу вину и заплатить им, да, если мне память не изменяет, по 2000 евро или по 5000 евро, сейчас цифру не помню. Это спустя 70 лет после того, как война закончилась. Как к этому относиться? Что это? 70 лет это тянулось. Непризнание де юре того, что де-факто абсолютно, ну, не подлежит никакому сомнению. Как бы то ни было, это осталось и останется неким пятном на этом не до конца обеленном костюме германского общества.
А скажите, пожалуйста, нет ли здесь роли отношения безобразного к нашим пленным советского государства? Может быть, такое стало возможно потому, что Сталин относился так, и тех, кто возвращался, потом отправляли в лагеря?
Конечно, есть. Это, если угодно, сказать, совместное творчество. Они прекрасно понимали, что у военнопленных нет никакого лобби вообще. Вы знаете, сколько общественных организаций создали советские военнопленные после войны? Одну единственную. Георгий Александрович Хольный, один из тех, кому эта книга посвящена. Он, кстати, тележурналист, создал организацию «Цветы Штукенброка» и собирал, будучи сам полуслепым, собирал этот банк данных, замечательный, которым до сих пор пользуются вот в разных такого рода прикладных целях. Но это было единственное, это держалось на энтузиазме вот этого, с моей точки зрения, как раз вот рыцаря памяти, сказать, и его дочери, которая ему помогала с компьютером и всем прочим. Ну и что может? Такой мощный союз даже при поддержке вот этого адвоката Штефана Ташьяна и там историка Павла Поляна. Да ничего. А все остальные были активно против. Некоторые категории узников, которым причиталась какая-то компенсация, вообще их рассматривали как конкурентов. И поэтому охотно ставили подножки там, где это можно. Это тоже достаточно, так сказать, неприглядно. Ну, а что уж говорить о государственной политике по отношению к военнопленным? Они же предатели, и хорошо, что их не расстреляли, так? Мы читаем в некоторых научных статьях, и гуманное государство не расстреляло своих предателей. Вот, собственно, и есть тот максимум, тот потолок, на который они могли рассчитывать. И тут не нужно также разделять мифологию холодной войны с другой стороны, что как только они пересекали демаркационную линию, их тут же или расстреливали, или били кнутами, этого не происходило. Фильтрация шла своим чередом по тем критериям, которые тогда были принятыми, но, конечно, они были дискриминируемым контингентом, конечно, они были на долгие годы и десятилетия гражданами второго, третьего и четвертого сорта. Конечно, у них был совершенно сужен кругозор и как бы окоем возможностей, это безусловно. Так что, конечно, у них не было никакой поддержки ни в Германии, ни в России.
Вопрос к Борису Фрезинскому. Борис Яковлевич, вас задевает, трогает эта тема советских военнопленных?
Больше меня задело то, что такой был праведный гнев в адрес германских властей и хоть бы что-нибудь в адрес соотечественников пленных ребят. Когда пленные возвращались, французы, англичане и так далее, и встречались с таким же почетом, пенсия там и все, а наши шли сразу в лагеря. И это гораздо страшнее для них было, чем эти 200 или 2000 евро от немцев. Более того, я знаю, что многие отказываются даже, потому что... Ну вот, мне предлагали участвовать в этом, у меня отец погиб на фронте. Я говорю, ну что, я буду за это деньги получать? Ну вот, это существенная вещь. Павел это чувствует так вообще, он очень быстро понимающий человек. Поэтому он перестроился, и уже, так сказать, гнева ему хватило.
А вам кажется, вот важна эта книга, вообще вот этот разговор?
Я думаю, что безусловно важно, потому что он, конечно, удивляет даже меня... той обстоятельностью, он географ по профессии, для него очень много там этнографических вещей и так далее, проблем, и поэтому он занимался и остарбайтерами, и теми, другими, и все очень подробно и серьезно. И кроме него, кстати сказать, никто этим здесь не занимается, он один.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О книге «История Мор» или «Трепанация памяти» мы говорим с ее автором, географом, историком и филологом Павлом Поляном и историком литературы Борисом Фрезинским. Павел Маркович, у вас в книге целый раздел посвящен Холокосту. Это необъятная тема. Что именно вас заинтересовало?
В истории с советскими военнопленными еще такой нюанс, как советские военнопленные еврейского происхождения, то есть которых начали расстреливать еще 22 июня. Ни в каком Женевском договоре о военнопленных, ни в какой конвенции такого пункта не наблюдалось. Так что все, что делала немецкая сторона в Третьем рейхе с советскими военнопленными, было беззаконием в Кубе. Сюжеты, связанные с Холокостом, возникают практически во всех, кроме первого раздела. Да, сказать, это, если говорить об агентах беспамятства, то это большой раздел об отрицателях Холокоста и о том, как это все это выглядит в советском исполнении в том числе тоже. А если говорить о рыцарях памяти, да, то это сюжеты о тех замечательных совершенно женщинах и мужчинах, таких как Маша Ральникайте, таких как Тамара Лазерсон, которые, будучи вообще-то 13-14 лет от роду, так же, как Анна Франк, хотя сравнивать их друг с другом немножко пошло, настолько хуже было им, чем Анне Франк, но, во всяком случае, они писали свои дневники, то, что пропадало, держали это в памяти, и таких именно в разделе о рыцарях памяти довольно много людей, которые именно о Холокосте и о еврейской теме так или иначе себя проявили.
А кто же занимается трепанацией памяти? Кто такие агенты беспамятства?
В моих глазах главным агентом беспамятства в Российской Федерации является министр культуры Мединский. Министерство культуры является министерством пропаганды в классическом виде У нас нет министерства пропаганды де юре, но оно у нас есть де-факто, и ровно оно является инициатором большинства тех вещей, которыми прекрасно ложатся. У меня нет специального очерка о Мединском, но это не так трудно было бы составить по тем даже здесь встречающимся эмпирическим фактам. Беда в том, что он пассионарен, беда в том, что он инициативен, беда в том, что он достаточно, сказать, уверен в том, что его позиция и его политика будет поддержана сверху. И поэтому сомнительные качества его диссертации и прочее, его как историка, да, и акции военно-исторического общества, которым он руководит за государственные деньги, это все некоторая вполне логичная цепочка. Ну, наверное, он должен был бы стать одним из персонажей этой книги, но он только присутствует в ней в многочисленных отдельных местах. Жалко, что мы живем без Министерства культуры. Мы живем с Министерством без культуры и пропаганды.
Борис Яковлевич, вы согласны с такой трактовкой образа министра культуры Владимира Мединского?
Думаю, что разговор о господине Мединском только начинается. Потому что он не уймется, конечно, никогда.
Может быть, это должен быть более широкий разговор о знаменитом тезисе Мединского, что история нужна такая, которая нужна стране.
История бывает правдивая и неправдивая. Это он не понимает. Но поскольку он занимает только одну из этих двух категорий истории, то она ему просто и ближе, и единственная родная.
Павел Маркович, вы думаете о том, какой должна быть реакция на вашу книгу?
Думаю, что я собрал некоторый эмпирический материал, который может навести на размышления. Я считаю, вообще-то, что история не такая уж могла бы быть гораздо менее беззубой в борьбе с теми, кто ее насилует и имеют, говоря по-русски, чем это является. Потому что я считаю, что ситуации, которые сейчас и для Питера достаточно актуальны, гораздо эффективнее могли бы быть судебные разбирательства и тяжбы, чем все эти акции протеста и прочее. Я считаю, что судебное пространство, мы знаем о его слабости в Российской Федерации и о его особенностях, но оно, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, да, сказать, поражено не на 100%. Вот, и мне кажется, что вот этот центр тяжести должен быть перенесен с акций, флешмобов, петиций, сборов подписей на грамотную юридическую борьбу, учитывающую все нарушения законов, которые допускают те, кто осуществляет историомор и культуромор, если можно так сказать, выразиться. Вот, и вот перенос центра тяжести на это было бы совершенно назревшей и важной необходимостью.
Вы хотели бы большей активности научного сообщества?
Да нет, я не первый и не единственный, кто вопросами исторической памяти занимается. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это первая книга, да, которая этому посвящена. Вот здесь собрано то, что я на эту тему имею сказать. Значит, если это кому-то пригодится для повышения своего образовательного уровня на здоровье, если это кому-то пригодится в качестве аргументации для каких-то вот реальных диспутов или там разбирательств, я еще буду более рад. Но у нас вообще пониженное чувство гражданской ассоциативности. Я считаю, что, например, то, что с архивами происходит, то, что происходит с библиотеками, должна быть создана некая ассоциация читателей архивов и читателей библиотек, которые тоже должны были бы, не каждый сам по себе, когда голос совершенно не слышен, а друг от друга, а именно ассоциативный голос был бы гораздо громче, представительнее и эффективнее. Это совсем не безнадежно, даже вот в актуальных условиях Российской Федерации, из этого правового поля, бороться с тем, что является неправедным, враждебным исторической памяти и вообще каким-то нормам гуманизма. И у всего этого есть некие правовые основы, опираясь на которые вполне можно бороться за их отстаивание.
Борис Яковлевич, мне кажется, очень интересную тему Павел Полян затронул, что действительно вот как-то сообщество молчит научное.
Ну, это мы видели по той же диссертации Мединского, как они скисли, историки, и, в общем, сдались.
То есть вот он говорит о том, что в судах...
Это требует очень больших сил и дает очень небольшой результат.
Почему? Посмотрите, у нас же вот есть довольно молодые, задорные люди, которые сидят в диссернете. Почему все-таки нет историков, которые также бы возмутились против своих, с позволения сказать, коллег, фальсификаторов, настоящих историй, и как-то не захотели вот поставить бы их на место?
А потому что ведь более-менее чуют, где будет успех, где будут деньги и так далее, и так далее, и где будет стенка. Ведь молодые люди, историки, которые кончают университеты, по окончании они хотят какого-то успеха для себя, правда? А если они будут против ветра, то с успехом будут большие проблемы. Поэтому так тускло все это.
В книге Павла Поляна очень много интереснейшего фактографического материала. Например, в разделе о советских репрессиях отдельные страницы посвящены не только депортированным чеченцам, ингушам и крымским татарам, но и корейцам, немцам, финнам и финнам-ингерманландцам, карачаевцам, калмыкам, балкарцам. В главе «Как закалялась ложь» подробно рассмотрены сталинский, хрущевский и брежневский этапы. В разделе о Холокосте исследуется механизм замалчивания трагедии еврейского народа не только в СССР, но и в других странах. Павел Полян вспоминает, например, конференцию отрицателей Холокоста в Тегеране и пишет о целом интернационале антисемитов. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о войнах памяти, описанных историком Павлом Поляном в его книге «История мор» или «Трепанация памяти». Эту книгу мы обсуждали с ее автором и с историком литературы Борисом Фризинским. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.